Я сегодня начинаю небольшую серию проповедей, которая называется «Достигая полноты во Христе». Бог предусмотрел развитие человека. Это всегда очень красиво. Какую бы сферу жизни вы ни взяли, развитие говорит о росте, что человек постоянно перетекает в новую какую-то фазу. Это такое творчество на виду. Итак, когда мы говорим о духовном развитии, мы должны согласиться, что есть какая-то точка отсчета. Когда мы говорим о росте, ну, скажем, ребенка, который рождается, то его умственное и физическое развитие определяется относительно даты рождения. Вот не было человека от слова совсем. Потом он появился, родился. Мы первый раз его видим. Праздник такой большой, событие большое. Человек пришел в мир, как Христос сказал. Фиксируется дата его рождения. Она будет сопровождать его всю жизнь, во всех документах. И даже на кладбищенской доске останется навсегда. Это дата, относительно которой, повторяюсь, будет определяться, насколько он своевременно, то есть относительно этой даты, развивается. Если, скажем, к 3 годам ребенок не может отличать цвета, не может сформулировать свою просьбу, не идет на контакт с окружающими, мы понимаем, что к 3 годам уже, в принципе, он должен это уметь. Потому это тревожные звоночки, и мы говорим, похоже, он отстает в развитии. Так вот, наши апостолы обнаруживают, что точно такие же алгоритмы присутствуют и в духовном развитии. Помните послание к евреям? «Судя по времени, вам уже надлежало бы учить других, быть примером для других». То есть есть какие-то сроки, и мы должны их обнаружить. Вот эти вот сроки, и что от нас требуется относительно нашей даты духовного рождения. Итак, духовное рождение, когда мы рождаемся от Бога, это точка отсчета. Мы приходим, мы появляемся, мы вызываемся к бытию. Мы духовно рождаемся от Бога. Что это такое? Люди, которые имели этот опыт, знают, что это сопровождается переживанием Бога. Это не столько даже информация, это опыт, определенный духовный опыт, когда личность Святого Духа, сближаясь с личностью человека, пробуждает человека к новой жизни. Человек рождается духовно. Потом он вернется в суету, потом его характер, который достаточно уже сформирован, будет о себе давать знать, но, по крайней мере, у человека будет теперь возможность сравнивать две жизни. Вот ту жизнь и вот эту новую жизнь во Христе. Я однажды взял Евангелие и прочитал только с одной целью. Все Евангелие. Выписать все моменты, где говорится во Христе, в Нем, через Него, посредством Его. Я обнаружил около 80 текстов, которые показывают, что есть конкретное понятие жизни во Христе. И есть жизнь вне Христа. Итак, когда мы рождаемся от Бога, прежде всего мы становимся наследниками. То есть мы наследуем все, чем обладает наш Отец. Кто такой наследник? Сейчас это не практикуется, может быть, там пару государств на земле осталось, когда еще по династической линии там сын наследует престол отца. В основном это ушло, но раньше это была нормальная практика. В Европе таких детей называли принцами, в русской традиции это называлось наследником, царевичем. Царевич, кто это такой? У кого папа царь? И этот человек наследовал престол только по одному признаку. Он просто родился от царя. Иногда в истории хотелось бы, чтобы лучше был царь, и кандидаты были лучше, но кто родился, тот и престол наследовал. Так вот и мы. Библия многократно говорит, на сегодня нет времени, и мы на этом останавливаться не будем. Но есть достаточно много текстов, которые говорят, что мы становимся царевичами. То есть автоматически наследуем. Помните у Павла, а если ты сын, то значит наследник. Наследник Божий, сонаследник Иисусу Христу. Это у Павла. Он так сказал, ты уже не раб, но сын. Если же ты сын, и это правда, ставит знак уравнения, значит, ты наследник всего, чем обладает Бог. И, конечно, мы не лучшие кандидаты. Давайте откровенно скажем. Есть много замечательных людей вокруг нас. Но какой-то милостью Божией я родился от Духа Божьего, и я становлюсь наследником. Что дает мне духовное рождение, как точка отсчета? Мы сейчас продолжим наш разговор. Но как точка отсчета, это наделяет меня природой Бога. ДНК, как выразился апостол Петр, через познание Его, то есть через опыт Христа, который очень сложно объяснить. Не думаю, что один уважающий себя богослов объяснит, как это происходит в деталях. Но, цитирую Петра, через познание Его, то есть Христа, мы становимся причастниками, то есть частью Его династии. Я ни в коем случае не говорю и никогда не скажу, что мы становимся мини-богами, как некоторые учат. Мы творение, Он творец. Но Библия многократно говорит, что мы тоже сыновья, что Он приводящий многих сынов в славу, что у Него есть единородный сын, а мы многие, которых Он также приводит, потому мы наследники, сонаследники Христу. Человек, который рождается от Бога, он обретает покой внутренний. Такое чувство, что у тебя постоянно болел позвоночник, и кто-то удачно его поставил на место. Вот все хрустнуло, и ты говоришь, о, все, теперь все стало на место. Вот что-то похожее. Ты обретаешь покой, ты обретаешь радость, смысл. Как бы все пазлы сходятся. Ты становишься просто счастливым человеком, свободным от греха, от зависимостей. У тебя есть вера. В определенном смысле ты становишься счастливым человеком. Это заметно. Твой покой, твое внутреннее состояние выдает тебя. Ты другой все равно. Я обнаружил, что дьявол очень завистлив. Он сразу замечает счастливых людей. Потому такие люди попадают в поле его зрения. Вот можете соглашаться со мной, можете не соглашаться, но мне кажется, что люди, которые перешли из смерти в жизнь, они для дьявола больше представляют интереса, чем все остальные. Потому думать, что нам ничего не угрожает, что мы уже как бы перешли в лагерь жизни, и имена наши записаны в книге жизни, я думаю, это ошибочное такое понимание жизни. Наоборот, на нас сосредотачивается внимание, и как Христос предупредил, что Он ищет, как можно соблазнить даже избранных. То есть нас предупреждают, кстати, многократно, что риски остаются, опасность сохраняется. Два общих признака. Действительно ли ты рожден свыше? Есть ли какие-то критерии, по которым можно определить себя? Потому что из моих наблюдений мне кажется, что потомственные верующие рискуют просто пристроиться. Вот поймите, человек, который в первом поколении пришел к Богу, что-то должно было серьезное стрястись в его жизни, чтобы он повернулся лицом к Богу, чтобы он увидел свою греховность, чтобы он пришел ко Христу, просил прощения. То есть у него есть реальный опыт. И он может хорошо объяснить разницу той жизни и этой. Но человек, который родился в христианской семье, трудно даже на первый взгляд увидеть разницу. Почти невозможно. Но между тем, если человек не имел опыта близости с Богом, посещения Святым Духом и перерождения своей природы, если человек не может это вспомнить в своей истории, это тоже тревожный момент, реально тревожный. Почему? Потому что расти нечему. Если ты не родился, развиваться нечему. Я много раз, беседуя с людьми, обнаруживал это в глазах человека. Он меня не понимает. Он не понимает. И вот я даже сейчас два этих признака скажу, которые определяют, родился ли человек свыше или нет. И я обнаруживал достаточно много людей, которые меня не понимают. Это говорит о том, что, скорее всего, они такого опыта не имели. Первый признак записан в 1 Иоанна 3:9. Всякий, кто был рожден от Бога, не любит грех. А в русском синодальном переводе не может грешить. Потому что в нем заложено семя Божье. Он не может любить грех по определению, потому что рожден от Бога. Значит ли это, что такой человек, родившийся от Бога, лишился способности согрешить? Нет, конечно. Значит ли это, что человек, родившийся от Бога, больше не искушается? Нет, конечно. Значит ли это, что родившийся от Бога не нуждается больше в прощении крови Христа? Нет, конечно. Все, что здесь значит, этот текст, что сама природа человека становится другой. И даже если он искусился, его сбили, его соблазнили, он испытывает страдания, муки внутренние. Он видит себя в очень плохом свете, этот человек. Его вряд ли ты чем-то задобришь, вряд ли ты такого человека уже развеселишь. Вряд ли он сможет вот так жить, в таком состоянии. Он будет испытывать постоянные муки. В этом вся разница. Да, его можно сбить. Если Адама можно было сбить вообще до грехопадения, когда совершенно еще греха не было, и то его можно было сбить, то тем более нас, которые живут в мире падшим, сбить можно. Но как хорошо написал какой-то из пророков, что праведник 7 раз падает, но он встает. То есть праведность заключается не в том, что ты не падаешь. Как бы этого хотелось вот донести до всех нас. Праведность не в том, что ты не падаешь. Праведность в том, что ты другой. Ты обязательно встанешь, потому что ты другой, потому что ты принадлежишь Божьей династии. И ты не соглашаешься находиться в таком состоянии. Ты объявил этому состоянию войну. Как сказано в Писании, вы еще не до крови сражались против греха. В других переводах написано, что это сражение до смерти, насмерть. Второй признак. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти, то есть вырасти вам во спасение. Это тоже важный момент, потому что ни одно живое создание не может жить без пищи. Это прямая взаимосвязь. Ребенок должен получать калории. Так и духовно рожденный человек. Уже с какой частотой, насколько качественно ты питаешь своего духовного человека, это отдельный вопрос. Но факт остается фактом, что твой дух нуждается в каком-то слове от Бога, в каком-то голосе от Святого Духа. Он просто к этому привязан уже. И как выразился Христос, всякий человек не только хлебом будет жить, не одним хлебом будет жить человек. Понятно, что мы должны разделить понятие жизни биологической и духовной. Это очень упростит понимание этих вопросов. Потому что когда было сказано Адаму, ты смертью умрешь, а он не умер и размножался, и населилась земля. Речь не шла о биологическом существовании человека. Он все еще жил, биологически жил. Но что-то важное в самой глубине, самая-то субстанция внутренняя, что-то оборвалось и умерло. Вот эта Божья жизнь, божественная, умерла. А теперь, когда ты рождаешься, вот эта божественная жизнь просыпается. Соответственно, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих, жить будет человек. Потому иногда и суета, и искушение так нас захлестывают. Но внутренний человек, рожденного свыше человека, скучает по голосу Божьему, потому что он от этого зависим. Теперь, когда мы придем к главному вопросу, он звучит следующим образом. Что должно случиться, чтобы человек, получивший опыт прощения, опыт свободы во Христе, добровольно согласился вот эту радость, вот это богатство променять на прежний опыт греха и смерти. Наш главный разговор сегодня будет об отступничестве. Как о пути назад, о пути в обратную. Вот вы знаете людей в своем окружении, которые отошли от Бога? Я сразу должен сознаться, что есть некоторые тексты Писания, есть некоторые аспекты, о которых мы будем сегодня говорить, я на них ответа не имею. Я сразу вам скажу. Особенно мне сложно объяснить роковой рубеж. Я его вижу в Писании. Целый ряд текстов говорит, что существует некий роковой рубеж, после которого невозможно такого человека обновлять покаянием. Я боюсь комментировать эти тексты, но я вижу, что они существуют. И это имеет отношение не к грешникам, это имеет отношение к отступникам. Второе, о чем мы будем сегодня говорить, это то, что существуют стадии отпадения. И вот этот самый роковой рубеж – это последняя стадия отступничества. Итак, я еще раз хочу задать вопрос. Что такого может стрястись в жизни человека, который имеет опыт свободы во Христе, прощения грехов, радости несказанной? В другом месте написано, он испытал сил будущего века, то есть той другой жизни, небесной, и потом отпал. То есть это человек, который имеет возможность сравнивать ту свою жизнь в рабстве, в унижении, где стыдно самому себе вспоминать вещи, не говоря о том, чтобы кому-то рассказать. Настолько дьявол издевался и унижал наше достоинство. И ты с этого всего выбрался, и ты стал новым творением во Христе Иисусе. И у тебя есть возможность сравнивать вот эту жизнь, вот этот опыт Духа Святого и вот ту жизнь в яме, в грязи. Так что должно стрястись, чтобы человек добровольно променял вот этот опыт свободы и радости на опыт греха? Это об отступничестве. Конечно, мы сегодня живем в очень либеральное время. Сегодня я замечаю, что любые тексты из Библии или любые попытки обозначить берега, вот спасен человек или не спасен, в рай он пошел после смерти или в ад пошел, они очень такие чувствительные, very sensitive topic. И христиане сегодня в основном, в своем большинстве настроены не суди. Кто ты такой, чтобы обозначать, куда человек пошел, вот поживем, увидим. Но в Библии же масса текстов, которые очень понятно говорят, да даже там Енох, он еще при жизни получил свидетельство, что он угодил Богу. Не надо ему ждать вечности. Он уже имел документ внутренний и знание внутреннее, что он Богу угодил. Как это так? Мы в вечности что-то там узнаем, там будет масса сюрпризов. Есть очень конкретное заверение Библии, и мы на этих истинах строим наши духовные убеждения. И мы, разумеется, рассчитываем на то, что это истинные тексты, и они нас не обманут и не подведут. Но я повторяю, век такой, очень либеральный. Вот смотрите, заявление апостола Павла, Ефесянам 5:5. Знайте, что никакой блудник или нечистый, в других переводах порочный человек, или любостяжатель, скупой, алчный, все подгребает, постоянно об этом материальном думает, который есть идолослужитель, раскладка такая, скупой, алчный, вечно все на материи завязано, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто пусть вас не обольщает пустыми словами. То есть, иначе говоря, пусть вам никто не дает ложной надежды. Люди, которые такие, они не имеют наследия в Царстве Христа и Бога. Стыдно, что сегодня такие очевидные вещи приходится доказывать современным христианам. Я не хочу здесь останавливаться надолго, но вчера увидел пост в Инстаграм или Фейсбук одного пастора русскоязычного, который комментирует недавние похороны Оззи Осборна, известного рок-музыканта. И он пишет о том, что он посещал концерты этого человека. Пастор! Какого человека? Может, многие не в теме. Страшного человека. который называл себя всю свою сознательную жизнь принцем тьмы, который в песнях прямо пел «Я Люцифер». Человек, который на сцене отгрызал летучим мышам головы. Большую часть жизни прожил в сильнейшей наркотической зависимости. Вот об этом человеке идет речь. И пастор пишет, а я ходил на его концерты. И знаете, что я там чувствовал? Свободу. Я вот это вот читаю и думаю, Боже мой. Так удивляет даже не это. Человек не то, что не стыдится или скрывает эту информацию. Человек выводы сделал, что на этих концертах он испытывал свободу. И это не все. Комментарии почитайте. Как другие верующие люди говорят, молодец, пастор, ты без комплексов. Я понимаю, что такие люди, как Оззи Осборн, не имеют наследия в Царстве Христа и Бога. Поэтому я просто от себя умоляю вас и сам себе это говорю одновременно. Не изменяйте классическим истинам Евангелия. Они нас и спасут. Но если мы эти святыни очевидной истины потопчем ногами, то свиньи потом растерзают и нас, сказал Христос. Итак, мы говорим, что есть конкретные берега, есть конкретные утверждения Писания, есть конкретные ориентиры, стандарты, установки существуют. И мы понимаем, кто такой рожденный свыше. Потому что человек, который не понимает, с какого момента, на каких условиях человек обретает новую жизнь во Христе, то такой человек никогда и не объяснит, что можно отпасть от этой вечной жизни. Он просто не ориентируется в этом всем. Но есть очевидные условия, которые нам объясняют, есть признаки рожденного свыше человека. И есть, конечно же, риски потерять это самое великое спасение. Второе Петра, вторая глава. Смотрите, что здесь написано. «Как в прошлом лжепророки были в народе Божьем, так и среди вас появятся лжеучителя». Итак, апостол Петр делает такое неприятное заявление, что в народе Божьем всю историю сопровождалась вот эта смута, духовная смута, время мутное, мутной воды, очень сложно разобраться. Это просто сказать, что будьте осторожны, есть лжепророки. Но определить и выявить лжепророка, обозначить его, то даже в моей жизни сколько такого было. Чтобы набраться мужества и сказать, этот пророк ложный. Это достаточно мужественно. Я один раз где-то попробовал, и это все в интернете ходит. Вы представьте себе, сколько было ложных пророков, но страх, у людей страх обозначить этого или того, или третьего пророка как ложного, это страх. Почему? Потому что пророк – это голос Божий. К нему отношение особенное, он говорит от имени Бога. А представьте, а эти люди – реальные агенты. Чтобы, говоря от имени Бога, увести общество в обратном от Бога направлении. Представьте себе. И Петр предупреждает, что так было всегда в истории, так есть сегодня и так будет всегда. Лжеучителя, которые поднимаются за кафедру, которые расставляют определенные акценты, объясняют что-то людям, к чему-то призывают, в чем-то убеждают, они рискуют увести общество от Бога. Дальше Петр пишет, этим они тайно внесут в церковь пагубные ереси, отвергая искупившего их владыку с большой буквы. То есть в своей основе это реально заказ. Они даже Бога отвергают. Они богоборцы, они богоненавистники. Разумеется, они никогда этого не скажут. И как мы выясним сейчас позже, большинство из них сами даже этого не знают, насколько их обвели вокруг пальца темные силы. Но, как кто-то сказал, самым опасным является человек, говорящий ложь, в которую он сам верит. Итак, эти люди сами отвергают искупившего их владыку и навлекут на себя скорую погибель, и многие люди, как и они, предадутся распутству, а путь истины будет в поношении. Я вот пару недель назад перечитывал третью книгу «Царств», и я обнаружил интересные моменты. Я насчитал где-то 1300 плюс пророков в одно время, в одном историческом отрезке. Это только то количество, которым упоминается в отрезке одного поколения и одного региона земного шара. Вы скажете, где ты там столько их насчитал? Очень просто. Илия настаивает, чтобы Ахав, царь, привел, накормил всех пророков. И он приводит 850 человек, чтобы вы думали. Мы сегодня, как просвещенные познанием Господа, зная истории уже, конец истории зная, имея возможность сравнивать Илию и остальных, мы сегодня думаем, не, ну что же это за пророки? Это пророки Ваалова или Дубравные. А общество того времени, народ Божий, который были заповеди, Моисей, синагоги, так запутали пророки, что Илия диагностировал их состояние, как хромота на оба колена. Вы и не на эту ногу стать не можете. Вы не знаете, Господь есть Бог или Ваал есть Бог. Вам очень трудно разобраться, потому что все пророчествуют, что-то сбывается, что-то не сбывается. Короче, история заканчивается тем, что Илия уничтожает этих 850 пророков. Три с немногим года проходит после этого события. Тот же нечестивый царь Ахав собирается на войну. И снова на городской площади собирает 400 пророков. Такое чувство, что их было просто масса. И уже эти 400 пророков, если внимательно читать, они не названы пророками Ваала. Они все используют имя Господа Бога. И пророчествуют от имени Бога. И когда приходит Михей, как мы сейчас знаем, истинный Божий пророк, то он говорит, в ваших устах ложь. Бог попустил, что вы врете, вы ложно пророчествуете. И Сидекия, предводитель этого всего собрания, тоже пророк, подошел к Михею, ударил его по лицу и сказал, это по какой дороге от меня отошел Дух Божий, чтобы говорить в тебе? То есть он однозначно был убежден, что через него говорит Дух Божий. А говорили разные. Противоположные друг другу говорили. 400 человек благословляли на войну и пророчили прекрасный исход этой войны. Один человек говорил, идите, но увидишь, Ахав, в этой войне ты умрешь. И я теперь представляю, что я стою в толпе. Я обычный среднестатистический человек. Я вот за всем этим наблюдаю. Вот как разобраться, где голос Божий? Уже в наше время, например, там в книге Откровения написано, ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. Вот представьте, что это о вас сказано. Ну, или обо мне. Вот представьте себе Божий взгляд на меня. Представьте, что это частное послание. Я не знаю, что с этим делать, потому что я действительно себя оцениваю как человека, живого в Господе. Но кому-то же это сказано. Хорошо, это не я. И не вы. Но кому-то же это сказано. Кто-то же себя оценивает, как человек на своем месте. А с перспективы Бога это человек мертв. Такой самообман. Или 3.17, тоже откровение. Ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, а не зная, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Это очень тяжелый диагноз. Но смотрите, я хочу вернуться к Петру. Что дальше здесь у Петра, где он говорит, осторожно, люди, осторожно, церковь, осторожно, всегда были лжепророки, церковь, осторожно, лжеучителя, их масса. Нам надо дойти, мы должны дойти до финишной. Дальше этот же Петр пишет, если эти люди смогли когда-то, узнав Господа и Спасителя Иисуса Христа, избавиться от скверн, то есть от всех пороков этого мира. Такой чудесный опыт имели. А потом снова, по непонятным причинам, возвращаются. И, будучи побеждены этими сквернами и пороками, из которых вылезли вчера, то для таких людей последнее хуже первого. Лучше бы им вообще не знать пути праведного, чем, узнав его, возвратиться обратно. Об этих людях есть верная пословица: «Возвращается пес к изблеванному им». Ну, такое наблюдается, наверное, у некоторых собак. Это сложно объяснить и неприятно говорить, но собака может изрыгнуть то, что желудок не принимает, потом по непонятным причинам возвращается и начинает слизывать это. Disgusting. Есть английское слово такое, disgusting. Ты не знаешь, как это объяснить. Кстати, в других переводах Петр говорит, то же самое делают люди, и там прямо написано leaking, то есть они слизывают то, что изрыгнули. А как иначе? Петр именно об этом говорит. Он применяет пословицу к людям, которые изрыгнули из себя всю греховную жизнь, пришли ко кресту в слезах, отказались от того, о чем Павел пишет, стыдно вспоминать, кем вы были. Потом, по какой-то странной причине, опять возвращается к тому, что изблевали, и начинает это слизывать. А как иначе это объяснить? Потому это просто пока что остаются вопросы, это все еще странная загадка такая, как у человека, у которого есть возможность сравнивать обе жизни, и ту, и эту, он почему-то выбирает ту. Первое Иоанна 2:19. Некоторые люди вышли от нас, но они не были наши. Если бы они были наши, то остались бы с нами, но они вышли. Через это открылось, что не все наши. Ну, как бы, как-то просто он объясняет отпадение. Со стороны мы смотрим, ой, ты слышал, там Василий или Степан или Мария покатились вниз, во все тяжкие опустились, да? Ой, как тяжело это слышать. Неужели это правда? Мы же вместе были. То есть со стороны ты наблюдаешь, это как отпадение от веры. Иоанн объясняет, что есть отдельные люди, не все, отдельные люди, которые нашими и не были. То есть они никогда не были рождены свыше, они просто пристроились. Мы просто не разбирались, мы просто не видели разницы между рожденным свыше и нерожденным свыше. Потому когда эти люди возвратились в свой прежний образ жизни, для нас кажется, что не отпали от веры. А Иоанн говорит, они никогда нашими не были. Значит, есть такая категория людей, или как Христос сказал некоторым людям, я никогда не знал вас. И для них это тоже сюрприз. В смысле, никогда. В смысле, никогда. Ну, если бы ты хотя бы с определенного момента сказал, вот после того, что вы сделали, я от вас отказался, или я поменял к вам свои отношения. Но я никогда не знал вас. Похоже, для них это тоже сюрприз. А мы никогда друг друга и не знали. То есть у меня напрашивается только один вывод, сейчас говоря на эту тяжелую тему, но очень нужную. Вывод один. Диагностируй себя на предмет рождения свыше. Иначе можешь обмануться очень жестоким образом. 2 Коринфянам 13:5. Испытывайте самих себя. Вот это уже личная ответственность. Ни пастор не сможет это определить, никто. Это возлагается на ответственность человека. Испытывайте сами себя, верили вы. Самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя. Что Иисус Христос в вас? Я без комментариев читаю. Или вы сами себя даже не знаете. Разве только вы не то, чем должны быть? 1 Коринфянам 15:34. «Отрезвитесь, как должно, не грешите, ибо к стыду вашему, говорю, некоторые из вас не знают Бога». И, разумеется, он это пишет церкви в Коринфе. И, конечно, я бы не хотел, чтобы мы чувствовали себя, как на тайной вечереди. Не я ли Господи? Не он ли Господи? Здесь чисто за себя надо отвечать, потому факт остается фактом. Некоторые из вас Бога не знают. Теперь коротко. Что мы подразумеваем под понятием backsliding? Backsliding – английское слово «отступничество». Backsliding – то есть сунуться назад. Это как ты полз на ледяную горку, уже выбрался, а потом раз – сорвался и сунулся назад. вот такое слово backsliding, назад и сползти. А также я обнаружил, что существуют стадии отступления, как мы говорили в начале. То есть не сразу наступает вот та роковая черта. И потому я быстро обозначу несколько из них, начиная с самого легкого, что нам угрожает при начале, от падения. Послание к евреям 2:3. Мы должны быть особенно внимательными к слышанному, чтобы не отпасть. Да. Мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Ибо если через ангела возвещенное слово было настолько твердым, и всякое непослушание ангельскому слову в истории получало праведное воздаяние, то как мы избежим, имеется в виду наказание, вознеродев о таком великом спасении? Вознеродев, неродение, опа, первый флажок. Как мы избежим наказания, если не родеем, старое слово? Синоним этого слова – легкомысленно относимся или пренебрежительно относимся, между прочим, о великом спасении. Когда мы сейчас говорим о спасении, мы о себе думаем. А я бы советовал подумать о Спасителе. Подумать о том, кто заплатил колоссальную цену. Как и в другом месте написано, поразмышляйте о том, кто претерпел такое надругательство от грешников, чтобы вам не ослабеть вашими душами. То есть, когда ты думаешь, чего это стоило Христу, то к этому нельзя легкомысленно относиться. Это серьезно. И, похоже, оно на начальной стадии снижает такую бдительность человека. Второе, что может нас привести к падению, не дай Господь, это внутренняя двойственность. Я об этом сказал множество проповедей, и я 100% убежден в том, что я заявляю. Внутренняя двойственность – это очень опасное состояние. Даже маленькая двойственность по разным причинам, когда человек думает одно, говорит другое, делает третье. Это критически опасное состояние. Бог сотворил человека цельной личностью. Пусть лучше ты неправильно понимаешь, но ты хотя бы не врешь. Как и Павел в одном месте написал, я служу Богу с чистой совестью от прародителей моих. Откуда? Это куда ты отмотал свою биографию? К прародителям? К тем, которые Христа не принимали? Ты даже смотришь на себя, который до обращения ко Христу был гонителем церкви, ты вязал мужчин и женщин, и теперь уже ты называешь себя извергом? Он говорит, да, я все это в одно обобщаю и говорю, но одно я уверенно могу сказать. Я это делал с чистой совестью. А дальше знаете, что он говорит? Потому я и помилован. Почему ты помилован? Потому что я был в неведении, но, по крайней мере, я не врал. По крайней мере, я не врал. Я таким был всегда. Итак, внутренняя двойственность – критически опасное состояние. Я не знаю, как тебе помочь. Я выходил из отдельных ситуаций, даже когда не мог с человеком встретиться и сознаться в какой-то двойственности своей, я писал письмо. Я мучился, я страдал, я не мог спать, но я писал письмо, я признавал свою слабость, трусость, недосказал, не то имел в виду, но я спасал себя, потому что моя духовная жизнь высыхала. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Какого сердца? Лукавого, хитрого, приспособленческого. Иначе отступите от Бога живого. Наставляйте друг друга каждый день, пока можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Другой текст, 1 Тимофея 1:19. Сохраняя веру и чистую совесть. Некоторые отвергли чистую совесть. И в результате этого их вера потерпела кораблекрушение, разбились полностью. В результате чего? Отвергли чистую совесть. Тем более совесть, которая очищена кровью Христа, как написано в послании к евреям. Кровь Его очистит совесть нашу от мертвых дел, на служение Богу живому истину. То есть совесть рожденного свыше человека, она чувствительная. Она реагирует на малейшие неточности. И потому, если человек отвергает аргументы совести, отвергает, подавляет все позывы, все аргументы совести, весь внутренний голос, а ты все-таки не прав, подавляет, и подавляет, и подавляет, это кончится тем, что человек отпадет от веры. Ну и последняя инстанция, третья, это о чем мы говорили. Это уже роковая черта такая. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью. Речь не идет о грехе. О грехах там просто было, там была система жертвоприношений. В принципе, с любой ситуацией можно было выйти. Здесь что-то другое. Отвергшийся закона Моисеева. Это позиция, я не признаю это все. Тут такой человек без милосердия. Потому я сказал, есть какая-то роковая черта, после которой я не умею объяснить, как бы возврата назад нет. То сколь техчайшему думаете наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божьего и не считает за святыню кровь завета, которую освящен и Духа благодати оскорбляет. Так не хочется, и я воздержусь, рассказывать некоторые истории о таких отступниках. А я их знаю. Воздержусь. Назад дороги нет. Итак, прежде всего, мы понимаем, что спасение можно променять. Его нельзя случайно потерять. Это акт воли, это выбор человека. В этом интрига любого соблазна. Это предложить тебе что-то взамен на что-то. И поскольку ты богатый человек во Христе, начинается этот торг внутренний. И здесь важно отметить момент. В чем соблазн? Вот эти все сейлы, вот эти все дил только сегодня, до вечера. Вот это вот вам предлагают там панели солнечной системы. Что бы вам ни предлагали, только сегодня. Вот если ты сейчас подпишешь, ты выиграешь. Никогда не ведитесь на это. Это все работа на момент. Тебе показывает, сколько ты выигрываешь. Но если даже ты сядешь спокойно, хотя бы час возьмешь времени и осмыслишь все это, а еще лучше помолишься, ты увидишь, тебя подсекает, как рыбак подсекает рыбку. Потому что мы реагируем на момент. Все падение связано с каким-то моментом, где тебя подлавливают, а потом это оборачивается трагедией на всю оставшуюся жизнь. Смотрите, Евреям 12:16. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Еще одно радикальное заявление. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, чтобы им не осквернились многие, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну похлебку отказался от своего первородства. Немыслимо. 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 На здравую голову ты никогда не объяснишь этого. Потому я и говорил, свой главный вопрос формулировал. Как это можно объяснить? Что может такого стрястись, чтобы человек, имея такие преимущества во Христе, отказался взамен на что-то сиюминутное. А дальше написано, вы знаете, что после того, как он это сделал, он желал наследовать благословение, но был отвержен. Не мог переменить мысли отца своего, хотя и просил об этом со слезами. А что было? А было первородство. А что он для этого сделал, чтобы иметь такие привилегии? А ничего. Просто первым родился. Хотя были близнецами, и брат его за пету, за ногу держался. И так оба вышли из утробы материнской. Но только из-за того, что он первым вышел, все привилегии принадлежали ему. Но человек не оценил это. Почему? Потому что думал моментом, что мне с этого первородства? Я умираю с голоду. Ты серьезно? Ты сейчас сам подумал, что ты сказал? Ты вообще можешь глобально хотя бы часик посидеть, да, на голодный желудок, но посидеть и подумать, вообще, что ты сейчас сказал? Может, у тебя еще есть шанс забрать свои слова обратно? Все на эмоциях, все сейчас, наелся вкусно. И потерял то, что отобразится на всей дальнейшей жизни и на жизни его потомков. Поэтому отрицать то, что у рожденного свыше человека нет искушений, и ему не угрожает падение, просто глупо. Я уже сказал, Адам, в отличие от нас, жил до греха падения, и то упал. Сбили его, искусили, разбудили желание. Ева увидела плод вожделенен. Тебе мало плодов? Нет, серьезно, тебе мало плодов? Потому грех является главной угрозой не только для неверующих людей, но и для нас, верующих. Дайте мне еще 5 минут, я закончу. Но я что-то хочу очень важное сказать сейчас. Я знаю, что я перетянул время. Но вот смотрите, главная проблема мира, общества неверующих людей, это они не веруют в меня, Христос сказал, они не веруют в меня. Они не зовут меня, они не видят необходимости в спасении. Почему? Потому что у них неправильное представление о грехе. И когда Христос сказал, Дух Святой придет, Он обличит мир о праведности, о грехе и о суде. В других переводах написано, Дух Святой откроет глаза неверующим людям и не увидит, насколько у них неправильное представление о грехе, о праведности и о суде. Кстати, эти все три понятия взаимосвязаны. Если ты не видишь опасности, находясь в грехе, ты не видишь угрозы со стороны суда Божьего, ты не понимаешь, что ты под гневом Божьим. У тебя даже чувство опасности нет, ты слепой. Потому даже прийти ко кресту, понуждаться в Иисусе невозможно без помощи Святого Духа. Только когда Дух Святой слепому человеку покажет его настоящее состояние во свете Божьем, он бежит ко кресту. Я имел счастье молиться со многими такими людьми. Я даже помню, один раз у меня приехал корреспондент, где-то в Азии я был. И эта женщина приехала и брала у меня обширное интервью для журнала. И я сам не заметил, как разговор перешел в беседу, в обильные слезы и покаяние и молитвы этой женщины. Так здорово! Это так потрясающе здорово! Когда человек открываются глаза, и человек верует. Я не знаю большего счастья. На это действительно стоит тратить жизнь, чтобы кто-то перешел из смерти в жизнь. Что я хочу сказать? Вот что делает Дух Святой для неверующих людей. А что насчет верующих? У верующих другая проблема. Верующие люди, даже имея определенные прегрешения, отрицают их. То есть они не видят большой необходимости регулярно приходить ко кресту. Если неверующий человек не видит необходимости первый раз прийти ко кресту, то я наблюдаю у многих праведников отрицание греха. Я не знаю, как это объяснить. Я помню пожилого человека, он епископ, и он мне однажды сказал при личной беседе, «А ты уверен, что ты никогда не согрешишь?» Ты берешь на себя такую ответственность вести церковь. Я сказал ему, я за себя не уверен. А вы? И вот я заметил, что проблема фарисеев и книжников, это же праведники Ветхого Завета. Иисус же не раз даже называет их праведниками. Зря они не поставили это в кавычки. Мы это иногда тоже буквально воспринимаем. А Христос говорит, а я не пришел призвать праведников к покаянию. Они не нуждаются в покаянии. В смысле не нуждаются? Подожди, стоп, подожди. В смысле? Ты хочешь сказать, что есть такие праведники, которые не нуждаются в покаянии? Это ирония. Когда Христос называет их праведниками, у которых нет нужды в покаянии, это ирония. Когда Иисус сказал, что на небесах бывает больше радости об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии, это ирония. Можно этот список, где эти 99 праведников? Я хочу увидеть их фамилии, хочу в глаза им посмотреть. Где эти люди? Когда Библия говорит, нет праведного ни одного, все согрешили, до одного негодны, все совратились с пути, получая оправдание даром. Где эти праведники, у которых нет нужды в покаянии? Где они? А я стал замечать, что праведники, им в два раза сложнее иногда понуждаться в Иисусе и признать себя грешником. Таким образом, они себя лишают оправдания от Бога. Псалом Давида 141:3. Вы сейчас удивитесь, о чем молился этот праведник. Гарантирую вам удивление. Смотрите, о чем он просил Бога. Господи, положи охрану устам моим. Огради двери уст моих. Не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных. Он просит у Бога помощи. Не допусти, чтобы я начал врать в молитве и извинять дела греховные. Оказывается, это так сложно для праведника. Я когда-то объяснял этот текст, мы на нем закончим. 1 Иоанна 1:7. Если ходим во свете, подобно как Он во свете, то кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Это написано нам. И как будто возникает противоречие. Подожди, если мы ходим во свете, то о каких грехах может идти речь? Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Не понимаю. Если во свете ходим, как Он во свете, разве мы можем согрешать? Сюрприз. Да. Тем более да. Тем более да. Именно во свете человек в настоящем, в том же самом свете, как Бог ходит. Именно в этом свете человек начинает видеть себя больше и больше греховным и больше нуждаться в праведной крови Иисуса Христа. Только оказавшись у престола Божьего, великий пророк Исаия закричал: «Горе мне, я погиб, я человек с нечистыми устами». Ты никогда так себя не вел, Исаия, что за истерика? Ты пророк, что ты такое там увидел во свете, возле Божьего престола? Я увидел, насколько мои уста нечисты. Когда я был среди людей с такими же нечистыми устами, я выглядел очень достойно. На фоне людей я образец. А перед лицом Божьим я погиб. В самом прямом смысле, я погиб. Потому когда фарисеи и мытарь стояли в храме, разумеется, фарисей лучше по всем показателям, чем этот мытарь. И фарисей не врал, когда сказал: «Я не такой, как эти люди». Но почему тогда Иисус, это же Иисус говорит притчу, почему тогда Иисус заявляет, что мытарь пошел в дом свой более оправданным, чем фарисей? Как это объяснить? Хуже человек по всем показателям был оправдан перед Богом больше, чем лучший человек. Потому что тот, кто хуже, видел себя. А тот, кто лучше, тоже видел себя. Но ему было так сложно признать, что я тоже человек грешный. Прости меня, Господи. Да, он лучше человек. Но ему было так сложно признать. Потому Христос фарисеям не один раз говорил: «Если бы я вам не говорил, то вы не имели бы греха, а теперь вы не имеете извинения во грехе своем. Если одни люди слепы, и я пришел открыть им глаза, а вы утверждаете, что вы видите, то грех остается на вас». То есть вы отрицаете очевидное. И тут же Иоанн, где Он говорит, то кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха, продолжает эту мысль. Если же мы вдруг говорим, что не имеем греха, он же не зря написал. Это проблема всех праведников. Если же мы говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас, мы отрицаем очевидное. Если же исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Какое мощное, прекрасное обетование. Поэтому, чтобы избежать падения с кручи, как сказал классик, будьте осторожны. Цените спасением. Я себя всю это сюда включаю однозначно. Великим спасением, совершенным нашим драгоценным Спасителем. Этим нельзя пренебрегать. Будьте осторожны с моментом искушения, когда вам что-то предлагают взамен на что-то. Петр говорит, что мы через познание Христа обрели Его характер. Поэтому покажите в вашем поведении и долготерпение, и добродетель, и воздержание, и благочестие. Кто знает, как благочестие переводится на английский язык? Кто знает, как благочестие, такое слово, godly life, покажите. Петр говорит, покажите godly life, богоугодную жизнь, покажите. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Иисуса Христа. А если это у вас нет, то такой человек слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов. Поэтому, братья и сестры, старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Мы благодарны Тебе, Иисус, за этот день. Мы благодарны Тебе за свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Мы благодарны Тебе за привилегию, что мы сегодня в Доме Твоем, где звучат слова наших апостолов и самого Иисуса Христа. Мы благодарны Тебе, что Святой Дух сегодня просвещает наши очи, помазывает нас глазной мазью, чтобы мы могли видеть. Я Тебе за это благодарен, Господь, что Ты так любишь нас и так настойчиво трудишься над нашими душами, совершая наше спасение. Мы благодарны Тебе за драгоценную чистую кровь, пролитую на Голгофском кресте. Мы благодарны Тебе, наш Спаситель, что Ты претерпел от грешников такое надругательство, чтобы нам предоставить дар вечной жизни. Слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, что мы получаем оправдание даром по благодати Его через кровь Иисуса Христа. Мы благодарны Тебе, что это стало возможным благодаря Тебе. Мы благодарны Тебе, что любой человек, который приходит ко Христу, будет принят, если он своей верой ищет помощи и прощения грехов. Мы благословляем друг друга, мы становимся вместе, Господь, мы предостерегаем друг друга, как учит нас Слово Божье, мы ходатайствуем друг за друга, мы боремся друг за друга. Господи, дай нам мужество и обличать, и молиться, и ходатайствовать, и сражаться, и не быть равнодушными. Проведи нас до конца, Господь, чтобы в конце, когда придется переступить тот финальный порог, никто перед нами не закрыл дверь, но чтобы открылся свободный вход во имя Иисуса, свободный вход в Царство Твое. Я сими словами благословляю этих людей, чтобы открылся свободный, беспрепятственный вход в Твое великое царство, которое мы все ждем. Да будет благословенно Твое имя, чтобы мы никого не растеряли по дороге, Господь. Чтобы так, как Ты собираешь нас здесь сегодня на земле, мы могли узнавать друг друга в вечности, всегда быть с Господом. Мы благословляем Тебя и благодарим Тебя, и друг друга благословляем, и всякого, кто слышал это слово, мы благословляем.